Нечто подобное я уже испытывал на кирзаводе, когда впервые увидел символ восьмерки бесконечности возле печи. Странно, ведь до обозначенного полковника места, где должен находиться искомый артефакт, еще далеко. «Стойте!» — громким шепотом скомандовал я. Сталкеры застыли, как изваяния. Дроя вообще будто бы выключили. Он замер занесенный для следующего шага ногой. «Правильно. Ведущий в случае опасности может принять основной удар на себя. Если кому-то чего-то показалось, значит лучше 100 раз перестраховаться. Благо, среди нас не было желторотиков, которые паникуют на пустом месте». Впереди туннель утолщался и образовывал карман с перекореженной лифтовой кабинкой по левую руку и пультом управления по правую. Скорее всего, здесь когда-то был подъемник, с помощью которого можно было отправить груз на нижний ярус. Теперь сетка, защищающая шахту, была зверски разодрана и свисала проволочными фастонами. За ней проржавел направляющий сам подъемник, кабинку которого сильно перекосило, порешило осколками. Видать, кого-то в ней жестко поджарили с подствольника. Я закончил сверяться с датчиком аномалий, поднял глаза на Друя, собираясь сказать, что тревога была ложной. Но слова так и зависли у меня на языке, когда я разглядел его лицо. Друй стоял в полуоборота, и мне был виден только профиль. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять. Сталкер побледнел, как смерть. На контрасте с посветлевшей кожей особенно жутко смотрелся расширенный до упора зрачок. И было непонятно, то ли его до допинга так поштырило, то ли сердце прихватило. «Друй, ты чего?» «Призрака увидал», — тихонько осведомился я. «Почти». Он поманил меня пальцем и ткнул в облупившийся пульт управления, на котором красовался нарисованный черной краской значок. «Восьмерка, уроненная на бок. Откуда здесь это?» Я приблизился к символу, чувствуя, как напряжение волосы под мышками дыма встают, и провел по нему пальцем. На перчатке осталась черная краска. «Тут кто-то был». «Вот именно. К тому же не так давно». Зеленый с Густом тоже подошли ближе, рассматривая знакомый знак, который преследовал нас уже несколько дней с того самого момента, как возле новых аномалий начали появляться эти чертовы бумеранги. «С вашего позволения, я все же попробую остаться материалистом», произнес наконец Гост. «Очень смешно», откликнулся Зеленый, поглядывая в тоннель. «Ты бы еще сказал, что в зоне все объяснимо и подчинено известным законам. Почему это здесь, а не на поверхности, где должен быть бумеранг?» – риторически спросил Друй. «Если бы своими глазами не видел, как бес забрался в печку задницей вперед и был заживо сожжет жаркой, я бы решил, что все это один большой и глупый розыгрыш», – нахмурился я. «Ага, и черномазый полковник тоже прикалывается», – кивнул Гост. «Забавно, наверное, вставить черепушки 4 бродягам маячки, отправить подземелье янтаря и поглядеть, что делать будут. Это ж какой надо...» «Демон из зоны», – прошептал Друй. «Левка». «Что?» – не понял Зеленый, поворачиваясь к нему. Позади меня раздался скрежет. Я рывком ушел в сторону и скинул автомат, разворачиваясь и готовясь стрелять на звук. Гост тоже поднял орду, нацелившись в сторону кабинки подъемника. Система распознавания цели пискнула, наводясь. Но я остановился и даже дышать перестал от удивления. Рука закостенела на цевье. Между задней стенкой давно застопоренного изуродованного лифта и бетонными плитами шахты виднелись стальные тросы. Висели они в натяг. Скорее всего, внизу крепился противовес. В желобе, предназначенном для свободного перемещения этого самого противовеса, было достаточно места, чтобы там мог поместиться человек. Парень висел, ухватившись обеими руками за один из тросов, и смотрел мимо нас. В его взгляде застыла гремучая смесь глубокого отчаяния и одержимости. На запястьях засохли капельки крови. По всей видимости, он уцепился за трос давно, и ладони превратились в рваные лоскуты от острых витков проволоки. Как же мы могли его не заметить-то сразу? «Левка!» – тихонько позвал Друй, опуская ствол. «Левка, ты здесь откуда?» Парень не отреагировал, продолжая едва заметно покачиваться над темной шахтой. «Стоп!» – громко сказал Гость, видя, что Друй намеревается подойти к пацану ближе. «Он тебя не слышит, родной, и не видит», — согласился Зеленый. «Это же Левка», — сказал Друй, — «отмычка мой, который пропал возле сарая». Я чувствовал, как птичка интуиция колотит в затылке, только никак не мог понять, какую догадку она пытается донести до моего ума. Что-то здесь очень серьезно не сходится. Дрой видел своего паренька-отмычку возле сарая довольно давно. Затем желторотик повстречался Госту, когда тот ходил за артефактом. Повстречался на том же месте. Это было всего пару дней назад. А теперь пресловутый Левка висит на тросе в катакомбах под янтарем, куда не каждый мутант осмелится нос сова без надобности. Ерунда получалась, братцы, сущая. Дрой, кажется, унял эмоции и сам понял сию простую истину. Он остановился в метре от лифта и вновь поднял ствол. «Левка, если это ты, дай знать. А если же нет, пристрелю сейчас, как зомбака поганого. Не вспомню, что лучше всегда пыта был в отряде. Без обид». Парень продолжал таращиться мимо нас. Наверху, возле лифтового мотора, скрипнуло крепление, заставив меня сильнее сжать рукоять автомата. «Ну, извини, брат», — обронил Дрой и перевел Орду в режим одиночного огня. Я покосился на него. Все-таки Зуна учит нас быть жестокими. От бледности и растерянности на веснушчатом лице не осталось следа. Рядом со мной стоял матерый сталкер, повидавший на своем веку много жизни и немало смерти, знающий им цену. Он понимал, что Зуна хочет с ним сыграть злую шутку, представляя образ исчезнувшего желторотика. Оставлять за спиной неизвестное существо было нельзя. Когда Дрой уже почти спустил курок, лампы в туннеле затрещали сильнее обычного. Будто в сети изменилось напряжение. Одна из ртутных колб лопнула с глухим хлопком, чем мгновение отвлекла наше внимание. И в этот момент парень, так ни разу не посмотрев на своего бывшего проводника, разжал руки. Он бесшумно сорвался в шахту, словно и не висел только что в паре метров от меня. Тросы колыхнулись, как исполинские струны, и завибрировали. А через секунду внизу раздался грохот, противный хруст и глухой удар. Свет в лампах еще чуть-чуть померцал и снова загорелся ровным холодным сиянием. Мелкие осколки лопнувшего светильника скрипнули под берцем. Дрой двинулся было к шахте отследить падение и при необходимости добить пацана. Но Зеленый удержал его за наплечник брони и покачал головой. Мол, остынь, не в кого там уже стрелять. Не насрать, кто это был, успокаивал сам себя Дрой. И дернул плечом, сбрасывая ладонь Зеленого. Но теперь он точно мертв. Если еще раз попадется, сомневаться не стану. «Смотрите-ка», — удивился Гвоздь, — «знак исчез». Мы подошли к пульту управления, на котором несколько минут назад был символ, и уставились на девственно чистый кожух. Там не было никаких следов краски. Происходящее уже никоим образом не походило ни на фарс, ни на розыгрыш. По крайней мере, у меня после увиденного подобных ассоциаций больше не возникало. Немое падение Дроя в отмычке — все еще стояло перед взором. И плевать, настоящим был этот паренек или иллюзорным. Все равно малоприятная сцена получилась. Сканер коротко просигналил об опасности. Из кармана крепко запахло горелой резиной отожившего пузыря. Из глубины тоннеля донесся заунывный вой, от которого кровь в жилах застыла. И практически сразу послышался шорох множества конечностей. Стая хищников приближалась к нам из недр лабораторий. Когда мы синхронно повернулись, чтобы встретить нового врага огнем, то я понял – дело табак. «Я же говорил, что здесь рассадник живности», – грустно произнес Зеленый, щелкав взводным механизмом шпала. «Вот, пожалуйста, полюбуйтесь». Свора собак неторопливо вышла из полумрака нам навстречу, скаля острые клыки. Это были не слепые щенята и даже не чернобыльские псы. Это были псидоги, очень редко встречающиеся даже в центральных районах зоны мутанты, повадки которых ученые толком до сих пор не раскусили. Я быстро стянул налобник и захлопнул сферу шлема. Остальные сталкеры немедля поступили так же. Прототипом брони «Тигр» был комбинезон «Сева», который неплохо экранировал аномальные воздействия, в том числе и пси-излучение. Если верить полковнику, наши костюмы могли спасти даже возле сильных ретрансляторов возле ЛЭП. Что ж, проверим, на что годятся эти скорлупки. В шлеме, закрытым забралом, автоматически включились дыхательные контуры связи. Я услышал, как Дрой сопит чувствительный микрофон. Все доги остановились метров 15. Уродливые морды напоминали собачьи очень отдаленно. Короткие уши, частично отсутствие кожи на плоских черепах, злобный оловянный блеск в маленьких глазках. На загривках мутантов торчали роговые наросты, похожие на иглы дикобраза. Мускулистые лапы венчались страшными даже на вид когтями. Вперед вышел вожак стаи, матерый пес с кривым шрамом через весь бок. Он уронил нитку слюны, сел и, задрав башку кверху, заскулил. Остальные пседоги незамедлительно повторили жест предводителя. Пронзительный вой разнесся по тоннелю, заставив инстинктивно вжать голову в плечи. Передернуло. Я почувствовал, как в висках начинает пульсировать боль, а по лысине бегут мурашки. Перед глазами все поплыло, засосало под ложечкой. Сердце заработало с удвоенной силой, разгоняя кровь по жилам, чтобы накачать слабеющий организм кислородом. Спасибо вам, экспериментаторы, что допингом залили. Восстанавливающих артефактов дали, а то и впрямь тут были. Прогремел выстрел. Душераздирающий вой оборвался. Вожак, непонимающий, глядя на нас, завалился на бок. Из дырки во лбу толчками потекла густая желтовато-бурая жидкость. Глазки помутнели. Дрой тряхнул головой и удобнее взял еще дымящийся ствол. «Сейчас начнется», — раздался в шлеме шепот ГОСТа. «Приготовились». Пседоги некоторое время таращились на убитого вожака с проблеском удивления. А потом до них дошло. Двуногие лишили стаю главного охотника. Приподняв верхнюю губу, сначала открылся один мутант, за ним следующий, и вот уже десяток глоток хрипят в унисон. Дружный утробный рык пробрал меня до костей. «Я попробую из своей ебамбы!» Виновато глянул зеленый на ГОСТа. «Хера ли спрашиваешь?» — крикнул тот, открывая огонь, порванувшимся на нас отродьем зоны. Пламя, рокот, мельтешение, лай, треск. На миг в узком жерле тоннеля образовался настоящий ад. Первый ряд пседогов наши пули срезали и изрешетили в лапшу. Трупы кровавыми комьями отлетели на наседающих сзади псов, сбивая тех с ног. Но в остатках своры боевой порядок не сломался. Псы лишь слегка рассредоточились до стен, чтобы нам было труднее поразить сразу нескольких особей. Не исключено, что даже без вожака эти твари были связаны между собой телепатически и могли действовать не как отдельная сиявка, а как единая стая. Зеленый шарахнул из шквала. Ослепительная вспышка заставила меня зажмуриться, несмотря на мгновенно потемневшие внутренние стекла сферы, реагирующие на яркость внешнего освещения. Грохот от взрыва реактивного снаряда эхом прокатился по катакомбам. Еще раз сверкнуло. На выпуклом забрали ГОСТа на мгновение отразился негативный рисунок тоннеля, словно бы выполненный угольным карандашом. Взрывной волной снесло несколько ртутных ламп, провисшие силовые кабели, и отбросило вглубь туннеля валявшийся на полу металлический ящик ржавыми скобами. Стены в десятки метров от нас нещадно посекло осколками, в воздухе повисло облако гари и пыли, подсвеченное встроенными в наши шлемы фонарями. Мы не сразу сообразили, что эпицентр убойного водобума находился за спинами основной массы пседогов, и узконаправленный заряд сработал фактически вхолостую. Разлетевшиеся по конусу осколки зацепили всего несколько замешкавшихся псов и ушли в молоко. Когда Зеленый собрался еще раз пальнуть по хитрым бестиям, они уже были слишком близко. На таком расстоянии взрыв мог задеть нас, и он благоразумно отказался от затеи.